Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 23 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский заявил о готовности базовых документов об окончании боевых действий в Украине. Расследование убийства в Москве начальника управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. В Бонне прошел митинг представителей таджикской оппозиции в память об убитом в Подмосковье 10-летнем школьнике Кабилджоне Алиеве. Также сегодня.
Что я могу сказать о позиции ЕС, которая является нашей давней позицией по этому вопросу, так это то, что сохранение территориальной целостности Королевства Дании, его суверенитета и неприкосновенности его границ имеет первостепенное значение для всего Европейского Союза.
Дания и весь Европейский Союз возмущены решением Дональда Трампа назначить своего специального представителя по делам Гренландии. Украина ночью и утром 23 декабря подверглась массированному удару российских ракет и беспилотников. Главной целью удара были объекты энергетики. В ряде областей Украины и в Киеве произошли экстренные отключения подачи электроэнергии. Сообщается о не менее 3 погибших, есть пострадавшие. В Житомирской области в результате атаки с использованием крылатых ракет и дронов были повреждены жилые дома и гражданские объекты. Погиб 4-летний ребенок, еще не менее 5 человек – в том числе дети ранены. В нескольких южных районах Одесской области зафиксированы повреждения энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры. Под ударами были Черниговская и Сумская области на севере Украины. Там ряд населенных пунктов тоже остался без света. Удары, в том числе крылатыми ракетами, наносились и по западным регионам Украины. В Тернополе и Хмельницком начались перебои с электричеством. Власти Хмельницкой области сообщили о гибели одного человека. Удары наносились также в Ровненской и Львовской областях, там тоже целью были энергетические объекты. Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские военные запустили минувшей ночью по территории Украины не менее 38 ракет разных типов, главным образом крылатых, и 635 беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский написал в социальных сетях, что удар накануне Рождества и в разгар мирных переговоров об окончании боевых действий свидетельствует о приоритетах России. При этом вчера, общаясь в Киеве с журналистами, Зеленский сказал, что можно говорить о готовности базовых, как он сказал, документов о завершении войны с Россией. По словам Зеленского, в этих документах по-прежнему есть вещи, с которыми не согласна одна из сторон, или Украина, или Россия. Однако мирный план из 20 пунктов по-прежнему существует и лежит в основе мирных переговоров. Газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщает сегодня, что нежелание Владимира Путина соглашаться на условия, предложенные ему Дональдом Трампом, частично объясняются неверной информацией, которую Путину докладывают о положении на фронте. По словам двух чиновников, на которых ссылается Financial Times, российские военные и спецслужбы регулярно представляют Путину отчеты, в которых завышают число жертв. Среди военнослужащих украинской армии подчеркивают преимущество России в вопросе обеспеченности ресурсами для ведения войны и преуменьшают свои собственные тактические провалы. Ложные доклады Путина убедили его в том, что он выигрывает эту войну, и поэтому он не хочет ее прекращать, говорится в публикации Financial Times. А уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием предоставить информацию о приблизительно 50 украинцах, депортированных в Россию из села Гробовское в Сумской области, расположенного у границы с Белгородской областью России. По данным украинских средств массовой информации, они были уведены российскими военными, которые пересекли границу на этом участке. Вот как действия российской армии квалифицирует Вячеслав Лихачев, член экспертного совета Центра гражданских свобод.
Насильственное исчезновение, выражаясь языком международного гуманитарного права, это юридический термин для похищения. Это насильственное исчезновение. Люди, которые были лишены свободы принудительно, доставлены в какие-то места содержания, и там находятся, насколько я понимаю, без связи. Но у меня нету больше деталей и подробностей, чем было в информационных сообщениях, но, по всей видимости, они, по сути, задержаны. Они проходят фильтрацию, так называемую. По большому счету, через это проходили, если не все, то значительная часть населения оккупированных ранее территорий. Просто уже давно России не получалось захватить территории, на которых оставалось сколько-нибудь значимое количество людей, потому что все последние месяцы, да и даже годы с 22-го года, населенные пункты, которые оказывались у россиян под контролем в результате долгих разрушительных боев, когда там и местного населения-то практически не оставалось. Поэтому, ну, вот таких случаев, что прям массово и сразу вывозили на территорию России, я, признаться, давно не помню, но в целом это ровно то, что российская армия делает с населением на оккупированной территории. Скорее всего, их будут допрашивать на предмет получения у них информации о стоявшей у них украинской армии. Кто-то из них, кто был ранее либо сотрудником украинских государственных любых органов, не обязательно даже силовых или правоохранительных, может быть, кто-то когда-то служил в украинской армии, они могут остаться задержанными. И такие люди, они, как правило, пропадают юридически, то есть далеко не всегда Россия даже удосуживается тем, чтобы юридически оформить их задержание или арест. Они считаются временно изолированными за оказание сопротивления специальной военной операции и находятся в российских местах лишения свободы, следственных изоляторах и колониях, ну, годами. Но это я говорю, основываясь на опыте 22-го года, на опыте тех, кого россияне угоняли с собой с Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской областей, Херсонской областей, когда отступали. Сейчас ситуация может отличаться. Они действительно, местные жители, если там не оказалось под российским контролем никого, кто ранее был связан там, с украинскими правоохранительными органами или с украинской армией, могут, в принципе, и отпустить, хотя не обязательно разрешат возвращаться в свои дома. То есть тут ситуация и зависит. Опыт 22-го года может быть нерелевантен, но по сути на настоящий момент эти люди являются незаконно лишенными свободы Российской Федерации. Сейчас уже находясь в руках у россиян и под контролем россиян, даже и сами люди будут рассказывать про то, как они рады, что их оттуда вывезли, и будут правы, что они так будут рассказывать, потому что их сейчас задача главная – выжить. Просто нам надо понимать, что они это говорят, находясь, по сути дела, в заложниках, и поэтому не придавать никакого значения тому, что они говорят. А что говорят сами россияне в пропаганде? Ну, а какая разница, что они говорят в пропаганде? Они говорят всякую ерунду.
Это был член экспертного совета Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Время свободы. В России продолжается расследование убийства утром 22 декабря начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Он стал уже третьим генералом российской армии, убитым в Москве за последние 12 месяцев. В декабре прошлого года был взорван генерал-лейтенант Игорь Кириллов, а в апреле этого Ярослав Москалик, тоже генерал-лейтенант российской армии. Генерал Сарваров получил смертельные ранения при взрыве бомбы, заложенной в его автомобиль. Он скончался по дороге в больницу. Украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, не сомневается, что Сарваров был убит украинскими спецслужбами, хотя Киев гибель российского генерала никак не комментировал. Вот что Роман Свитан рассказывает о том, чем занимался Сарваров и почему Украина не берет публично на себя ответственность за его ликвидацию.
На нем висела практически подготовка всего оперативного состава Генерального штаба. То есть это, ну, с точки зрения, допустим, иерархии, самая главная должность в подготовке такого же рода работы, которая провелась и по нему в том числе, то есть оперативников в работе по операциям за рубежом, в основном за рубежом. То есть его рук дело, или вернее его поплечников рук дело работать за кордоном, допустим, те же беспилотники по России, те же операции, допустим, в Украине или за пределами Российской Федерации. Это оперативник. Он сам по себе начальник штаба, а раз так, значит, весь штаб, вся штабная работа на нем была. То есть в основном в любой военной сфере именно начальники генштаба, вернее, начальники штабов отвечают за всю подготовку, непосредственную организацию в том числе. Потому можно сказать, он реально отвечал за все операции и за подготовку всех оперативников такого уровня. С точки зрения безопасности, юридической, кстати, в том числе, никто, естественно, ничего подтверждать не будет. И если чисто фактаж посмотреть, было заложено самодельное взрывное устройство, да, действительно, на магнитах, в основном распад днище, поднищий Киа Соренто. То есть вычислили это, целый процесс вычислить движение генерала, где его можно, допустим, зарядить его машину, чтобы не было заметно окружающим, это как минимум, потому что отойти еще надо. Ну и инициация, явно инициация вибрационная, так называемая. Началось движение через определенное количество движений маятника в вибрационном устройстве. Произошел взрыв, то есть вот в таком виде это подход чисто профессиональный. Я в таких случаях, но не привлекают левых людей. То есть это профессионалы, которые точно знают, что делают, там, вплоть до того, что вычисляют время подрыва, чтобы рядом там не находились гражданские лица. То есть здесь в чистом виде идет зачистка от военных объектов с максимальным прикрытием гражданского населения. Почему время там выставляется, или там какая-то инициация разного уровня, либо прямая, допустим, радиоинициация, либо вибрационная, если четко понимание процесса, когда произойдет подрыв. То есть это довольно-таки профессиональный подход.
Это был полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт Роман Свитан. Верховный суд России оставил сегодня в силе приговор бывшему муниципальному депутату Алексею Горинову по делу об оправдании терроризма. 3 года колонии. Выступая в суде по видеосвязи, Горинов рассказал, что в конце 2022 года после лечения от пневмонии его перевели в палату к рецидивистам. Затем туда принесли телевизор, который непрерывно транслировал федеральные новости. По словам Горинова, соседи по палате настойчиво втягивали его в разговоры о войне. Позже выяснилось, что в палате была установлена прослушка. Горинов описал произошедшее как ловушку, отметив, что не был инициатором бесед и не давал оценок событий в них, сообщает «Медуза». Оба соседа Горинова по палате дали идентичные показания и получили поощрение от администрации колонии. Выступая в суде, Горинов также поблагодарил всех, кто пришел в суд его поддержать.
Спасибо всем, кто пришел. Я рад всех видеть. Так что всем желаю всего наилучшего.
Алексей Александрович, главное здоровье берегите. И если что, сообщайте адвокатам об этом.
Ну, я не могу его как бы контролировать, да, полностью в таких условиях. Поэтому...
А на всякий случай просить какие-то рецепты, сообщать, что вам нужно?
Могу вам всем сказать на всякий случай. Если вдруг со мной что-то произойдет, что у меня очень хорошие сосуды. Когда я был в больнице, врач это отметил. Говорит, не у всех молодых такие хорошие сосуды, как у вас. Это чтобы вы знали, если вдруг со мной что-то неожиданное случится.
Алексей Горинов – первый в России осужденный по статье о распространении так называемых фейков про российскую армию. Поводом для привлечения его к уголовной ответственности стали его слова весной 2022 года о неуместности проведения конкурса детских рисунков ко Дню Победы в тот момент, когда российская авиация бомбит украинские города. Горинов был приговорен по этому делу к 7 годам колонии. Алексей Горинов, с учетом сложения наказаний, должен выйти на свободу в конце 2029 года. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 23 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент России Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в рамках неформального саммита СНГ в Петербурге вчера прокомментировал недавнее убийство в школе в подмосковном Одинцове мальчика из Таджикистана, 10-летнего Кабилджона Алиева. По предварительным данным, убийство совершил 15-летний девятиклассник, который действовал из националистических побуждений. В результате нападения пострадали также охранник школы и еще один ученик. Тем не менее, уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. Статьи о разжигании национальной ненависти или вражды в деле нет. Министерство иностранных дел Таджикистана потребовало тщательного расследования этого убийства, однако Эмомали Рахмон до сих пор хранил молчание по поводу этой трагедии, за что подвергся критике со стороны оппозиции, активисты которой в основном живут за рубежом, опасаясь политических преследований. Путин, обращаясь к Рахмону, принеся соболезнования ему лично и семье погибшего мальчика, назвал убийство терактом.
Совершение терактов в отношении детей – это особенно отвратительное преступление. Без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца, и виновные, если их несколько человек, безусловно, будут наказаны в полном объеме. Повторяю еще раз, меня шокировало просто это преступление. Как уже сказал, преступление подобного рода вообще выходит за грань понимания. Но если совершаются вот такие теракты, совершаются еще в отношении детей, то это вызывает особые чувства. Прошу передать самые искренние слова соболезнования семье погибшего мальчика.
Большое спасибо, благодарю.
Это были Владимир Путин и Эмомали Рахмон. Убийство Кабилджона Алиева вызвало резонанс и за пределами Таджикистана. В Астане и в Бишкеке к посольствам Таджикистана люди приносили цветы и мягкие игрушки. В Бонне в Германии группа таджикских оппозиционеров провела акцию российского консульства. Она была связана с гибелью Кабилджона Алиева в Подмосковье, обращает на себя внимание резкая реакция на убийство Алиева, одного из ближайших соратников главы Чечни Рамзана Кадырова, Адама Зелимханова. Подробнее об этом в материале Шавката Тургаева.
Таджикистанская оппозиция провела митинг в Германии в связи с убийством 10-летнего Кабилджона Алиева. У здания консульства России в Бонне собрались десятки человек. Участники акции потребовали признать ряд высокопоставленных российских чиновников персонами нон-грата в Таджикистане, так как они, как заявили митингующие, косвенно причастны к гибели школьника. Речь идет об идеологе Кремля Александре Дугине, депутатах Госдумы Сергее Миронове и Леониде Слуцком, а также главах МВД и Следственного комитета Владимире Колокольцеве и Александре Бастрыкине. Их таджикистанская оппозиция называет лидерами и зачинщиками российских националистов. Участники митинга призвали власти Таджикистана отказать им во въезде в страну за разжигание ненависти между народами и оскорбление достоинства и чести мигрантов.
Гибель этого ребенка – это пятно на всех нас. Для каждого члена нашего народа является долгом борьба с несправедливостью и национализмом в обществе. Нас с вами ожидает долгий и нелегкий путь, но я считаю, что мы все сможем пройти этот путь вместе.
Кроме того, участники акции протеста считают необходимым вывести российскую военную базу из страны и передать вооружение Таджикистану. Представители оппозиции подвергли критике таджикистанское правительство за тесное сотрудничество с Россией, несмотря на плохое обращение с их гражданами. Заявление после трагедии в Одинцове сделало и представительство ЮНИСЕФ в Таджикистане. В публикации в соцсетях организация выразила соболезнования семье погибшего Кабилджона, а также отметила, далее цитата, «Школы должны быть местом безопасности, обучения и развития». В ЮНИСЕФ подчеркнули, что насилию в отношении детей нет места нигде. На убийство таджикского школьника в Подмосковье отреагировал близкий соратник Рамзана Кадырова и депутат Госдумы России Адам Делимханов. В своем телеграм-канале он назвал произошедшее чудовищным преступлением. По мнению Делимханова, нацистские организации открыто отравляют общество и разжигают вражду между народами.
Тот, кто совершил это чудовищное преступление, действовал под влиянием ядовитой националистической идеологии. На протяжении последних лет различные нацистские организации открыто отравляют общество, сея ненависть к другим национальностям России. Эти мракобесы разжигают вражду между народами, превращая наших детей в мишени для своих подлых последователей.
Самого Адама Делимханова правозащитники обвиняют в нарушении прав человека. Рамзан Кадыров назвал его своим преемником, а в СМИ его упоминают как второго человека в Чечне. Делимханов в публичном пространстве угрожал расправой своим оппонентам. Единорос находится под санкциями США за связи с организованной преступной группировкой, а также под ограничениями Европейского Союза за причастность к войне России против Украины.
Это был корреспондент программы «Настоящее время. Азия» Шавкат Тургаев. Время свободы. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху выступил с обращением, в котором сообщил о том, что Министерская комиссия по вопросам законодательства одобрила создание специальной государственной, подчеркну это, комиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года и обстоятельств, которые к ним привели. Напомню, что в тот день боевики, признанных в США и ЕС террористическими организациями группировок «Хамас» и «Исламский джихад», совершили нападение на Израиль, убив более 1200 человек, большинство из них гражданские лица, и взяв в заложники более 200. В своем обращении Нетаньяху подчеркнул, что создается независимая комиссия с полными полномочиями, без, как подчеркивал премьер, участия политиков.
Состав комиссии будет определяться поровну. Половина коалиции, половина оппозиции. В комиссию войдут эксперты в области безопасности, представители академических кругов, юристы, а также родители погибших, которые будут выступать в качестве наблюдателей. Я хочу здесь кое-что сказать. Правительство могло бы создать правительственную комиссию по надзору, состав которой определялся бы исключительно самим правительством. Но я считаю, что такая комиссия пользовалась бы доверием лишь части общественности, так же, как и следующие следственная комиссия, состав которой определялся бы исключительно судьей Ицхаком Амитом, как предлагает оппозиция, получила бы поддержку лишь небольшой части населения, которая ему доверяет. Большинство населения безоговорочно поддерживает равноправную следственную комиссию, и у вас есть на то веские основания.
Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Он также утверждал, что комиссия будет анализировать действия всех причастных к событиям 7 октября лиц, включая его самого. По словам Нетаньяху, после террористического нападения на США 11 сентября 2001 года комиссия по расследованию создавалась по тому же принципу, что и сейчас в Израиле. Между тем, юридический советник правительства Израиля Гали Бахараф Миара в своем заключении по поводу законопроекта о создании комиссии по расследованию событий 7 октября написала, что фактически создается комиссия, подконтрольная правящей сейчас в Израиле коалиции. По ее мнению, хотя суд в ноябре обязал правительство создать именно государственную комиссию, правящая коалиция пытается схитрить и подменить понятие. Создать следственную комиссию не по существующему закону, а на условиях, удобных самому кабинету министров, хотя и его собственные действия тоже являются объектом расследования. Учитывая, что в израильской оппозиции отказываются сотрудничать с комиссией по расследованию событий 7 октября, создаваемой правящей коалицией, правительство получает возможность назначить всех членов комиссии, считает Гали Бахараф Миара. Вы слушаете «Время свободы». Руководство Европейского Союза и лидеры многих стран ЕС заявили о поддержке Дании и Гренландии и полной солидарности с ними, а также об уважении территориальной целостности и суверенитета государств как основополагающих принципов международного права. Эти заявления стали реакцией на решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа назначить губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпредставителем по вопросам Гренландии. Сразу после назначения Лэндри написал, что будет работать над тем, чтобы сделать Гренландию частью США. Трамп, в особенности в первой неделе после своего вступления в должность президента в январе этого года, неоднократно заявлял, что Гренландия, имеющая статус автономной части датского королевства, имеет важнейшее значение для безопасности США, и говорил о том, что Соединенным Штатам следовало бы включить ее в свой состав. И вот как он прокомментировал назначение своего спецпредставителя по вопросам Гренландии.
Нам Гренландия необходима для национальной безопасности. Гренландия нужна нам именно по этой причине. Там очень небольшое население. И что касается Дании, как говорят, она не инвестировала достаточно средств и не обеспечивает военную защиту. Утверждаю, что Дания пришла туда около 300 лет назад на своих судах, но наши корабли, я уверен, тоже там были. Нам нужна Гренландия ради национальной безопасности, а не из-за полезных ископаемых. У нас и так огромное количество месторождений, нефти и других ресурсов. У нас больше нефти, чем у любой другой страны мира. А если посмотреть на Гренландию, особенно вдоль побережья, можно повсюду увидеть российские и китайские корабли.
Говорил Дональд Трамп. Руководство ЕС в совместном заявлении указало, что безопасность в Арктике является ключевым приоритетом для Евросоюза, который привержен сотрудничеству с партнерами по этому вопросу. При этом, еще раз отмечу, подчеркивается солидарность с Данией и народом Гренландии. В том же духе высказались глава Евросовета Антонио Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. С аналогичными заявлениями выступили и главы Министерств иностранных дел многих стран ЕС, в частности Германии, Швеции, Литвы и Эстонии. Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас написала, что будущее Гренландии должны решать только сама Гренландия и Дания. Вот что сказал, в частности, представитель Европейской комиссии Ануар Аль-Ануни.
Я не вправе комментировать решение США, но что я могу сказать о позиции ЕС, которая является нашей давней позиции по этому вопросу, так это то, что сохранение территориальной целостности королевства Дании, его суверенитета и неприкосновенности его границ имеет первостепенное значение для всего Европейского Союза.
Это был представитель Европейской комиссии Ануар Аль-Ануни. После назначения Трампом специального посланника США по делам Гренландии, Дания вызвала американского посла в Копенгагене на беседу, сообщил датский министр иностранных дел Ларс Рёке Расмуссен. Премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен заявил, что попытки оказывать давление с целью присоединения или захвата Гренландии неприемлемы. Он подчеркнул, что Гренландия – суверенная территория со своими правами и будущим, и любые изменения ее статуса должны решаться самими гренландцами. Нильсен подчеркнул, что Гренландия поддерживает сотрудничество с США в вопросах безопасности, но очень обеспокоена попытками внешнего вмешательства в ее дела. Власти Гренландии подчеркивают правовой статус Гренландии как автономного региона в составе датского королевства. Ну и последняя новость сегодня, она печальная. Умер британский певец, автор песен, гитарист Крис Ри. Ему было 74 года. Крис Ри выступал в разных жанрах популярной музыки, от блюза до рок-н-ролла. Британские средства массовой информации в некрологах особо отмечают его скромность, несмотря на всемирную популярность песен Криса Ри. Всего за свою карьеру Крис Ри записал 25 студийных альбомов. Уже его дебютный альбом в 1978 году привлек внимание, прежде всего, в Соединенных Штатах. Наиболее известным и успешным его альбомом стал альбом «The Road to Hell» – «Дорога в ад» 1989 года с одноименной композицией, которая надолго возглавила тогда британский хит-парад. Среди других известных песен умершего перед самым Рождеством Криса Ри – «Driving Home for Christmas» – «По дороге домой на Рождество». I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away, driving in my car, driving home for Christmas. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», ну и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».